говорит Радио Свобода. В Москве проходят суды над участниками акции «За честные выборы» 27 июля. Когда около 1500 человек были задержаны, десятки получили травмы.
Я тогда спросила одного из ОМОНовцев, неужели вы будете нас сейчас бить? Но он ответил мне молчанием гробовым.
Алексея Навального вернули в спецприемник из больницы, куда он попал с острой аллергической реакцией. Его соратники подозревают отравление.
У нас такая конспирологическая страна, что все конспирологические теории могут оказаться вполне реальными.
Умер наш коллега, журналист и историк Владимир Кармурза.
И захватывали этого в пятницу. Потому что пятница – это тот день, когда я не работаю, и у меня нет программы сегодня в полную. Олег сказал, что вот его не будет, все, тогда приезжайте.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 июля. Итак, сегодня начались суды над участниками субботних демонстраций в Москве с требованием проведения честных выборов в Московскую городскую думу. Несколько незарегистрированных кандидатов от оппозиции уже приговорены к административному аресту на срок от 7 до 10 суток. Были задержаны только по официальным данным свыше 1000 демонстрантов. Сотни людей были избиты, около 80 получили травмы. Одной из пострадавших стала муниципальный депутат Александра Порушина. Вот что она рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александру Литому.
Люди стояли в Брюсовом переулке. Никто не совершал никаких противоправных действий, никаких провокаторов я, например, не видела. Хотя я вот была в первом ряду, прямо перед рядом Росгвардии. Сначала это была Росгвардия. Росгвардия была без дубинок, это были очень молодые ребята, которым явно не хотелось бить, там, не давить. В общем, явно это не было в их планах, и им было неловко, в общем-то, обижать, унижать беззащитных людей. Их отвели в сторону, им на смену привели отряд ОМОНа. Сначала это был отряд ОМОНа без дубинок, в масках, естественно, одни глаза, как вы понимаете, не видно лиц, или совсем другие уже глаза. Ну, тоже молодые ребята, они стояли, так сказать, вот ребята с нашей стороны скандировали лозунги. Но, в общем, абсолютно ничего противоправного или каких-то провокаций в отношении сотрудников ОМОНа не совершалось вообще. Ну, видимо, поскольку не удавалось уговорить митингующих уйти, дальше позвали отряд уже с дубинками. Я тогда спросила одного из ОМОНовцев, неужели вы будете нас сейчас бить? Но он ответил мне молчанием гробовым. И через какое-то время эти лица начали устраивать страшную давку в толпе сами. То есть непосредственно правоохранительные органы. То есть получается, что угроза Собянина, что ваша жизнь на этой акции будет не в безопасности, она вот абсолютно в полный рост себя проявила только со стороны непосредственно правоохранительных органов. Именно они создавали опасность для здоровья и жизни людей, потому что, во-первых, началась страшная давка, они начали людей давить, выдавливать, ну и в ход пошли дубинки сразу же. Это видно очень хорошо на видеозаписях, что они машут дубинками, причем явно бьют по головам, мне ударили сзади, удар пришелся сзади. Я оказалась спиной к ОМОНовцам. Ну, там же началась страшная сумятица, оттеснили журналистов в сторону. И, ну, собственно, с правой руки ОМОНовец попал, как я понимаю, мне по стороне головы. Ну, это абсолютно точно был удар по теменной части головы. Да, и на минуту, видимо, я потеряла сознание, потому что я плохо помню, что происходило. Меня потом кто-то поднял, потом вроде бы мне предложили сами ОМОНовцы меня отвезти к врачу. Я отказалась, потому что я была в шоке в полнейшем. И у меня лило огромное количество крови из раны. Действительно, очень сильно болела голова. Потом выяснилось, что у меня и майка, и, простите, белье, все было пропитано кровью насквозь. Но при этом нашелся человек, который мне оказал первую помощь. Это очень хороший человек. Это девушка, которая позже пострадала. Ее зовут Инга Кудрачева. У нее с собой оказался бинт и перекись. Она обработала рану. Вот действительно я выгляжу как раненый боец такой. И действительно, вот благодаря ей, поскольку я была в шоковом состоянии, она меня просто увела с места событий, вызвала скорую, и меня отвезли в НИИ Склифосовского, где поставили сотрясение мозга и предложили госпитализацию. Но я от госпитализации отказалась. Я была в НИИ Склифосовского, туда стали привозить очень много людей, то есть порядка там, наверное, сначала 10, потом даже больше десятка мужчин в основном. Все они с какими-то травмами. Как-то к нам, ко всем, к вот этим ребятам и ко мне приходили сотрудники полиции прямо в палату и пытались добиться каких-то подробностей. Я отказалась разговаривать с ними, потому что мне предложило помощь правозащитное бюро. И вот, ну, просто пришел адвокат в больницу. Как я поняла из разговора полицейского, он не назвался, он был в штатском. Идея какая-то интересная списать на митингующих вот мои травмы. Но это просто неправда. И я точно знаю, что никаких бутылок, никаких людей с бутылками в тот момент, когда мне нанесли эту травму, не было. За мной были только ОМОНовцы. Там были только они. Я видела, как дубинками колотили других людей. Ну, естественно, удар свой сзади я видеть не могла. Но это очевидно, что даже несерьезно при таком количестве кадров избиение людей дубинками, только на Брюсовом переулке, но и в других точках Москвы в центре. Ну, просто смешно сейчас пытаться показать картину так, что якобы это митингующие сами себя побили.
Говорила пострадавшая в ходе акции за честные выборы в Москве муниципальный депутат Александра Порушина. Интервью с ней записал Александр Литой. Некоторым участникам субботних акций протеста удалось избежать ареста, потому что они спрятались в храме святых Бессеребренников Космы и Дамиана в Москве. Иеромонах итальянского происхождения Иоанн в миру Джованни Гуайта был одним из священнослужителей, которые помогли протестующим перелезть через забор и укрыться в храме. Вот что он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
Сегодня, как известно, наверное, вам был митинг несанкционированный на Тверской. И поэтому собралось очень много народу на Тверской улице. Потом люди немножко, все-таки был ОМОН. И поэтому люди уходили из Тверской. И самый ближайший напротив мира переулок – это наш Столешников переулок. И потому, где в самом начале находится наш храм, поэтому так получилось, что люди нашлись, то есть как раз были перед храмом. Уже на тот момент какое-то количество народу вошли в храм, потом ОМОН закрыл вход в храм, но в храме оставалось какое-то количество народу. Потом еще события развивались по-другому, и в какой-то момент молодежь в основном, которые дальше спустились по Столешникову, потом по дворам, они пытались убежать, чтобы их не задержали. И довольно большое количество народу, они стали перелезать через забор нашего храма, в территорию храма, во двор храма. Разумеется, мы их приняли, потому что мы должны принимать любого человека, совершенно независимо от его позиции, убеждений, политических, каких угодно. Когда человек приходит в храм, и неважно, через ворота, через дверь или даже перелезая через забор, мы обязаны принять такого любого человека. Потому приняли всех, помогли, сколько могли. Вот кто-то ушибся все-таки, поэтому подавали спирт, бинты и так далее. А потом так получилось, что было, наверное, человек 200 или около того, в основном молодежи. Я тогда предложил народу молиться вместе о мире. И, к моему удивлению, многие приняли вот такое предложение, и мы помолились о мире в сердцах людей. Есть такой чин о умягчении злых сердец. Мы вместе читали эту молитву. И с большим, мне кажется, интересом люди молились. И молились о всех, о властях и об оппозиции. Это роль церкви. Все-таки церковь предлагает любовь всем абсолютно, должна предложить любовь всем. И потому я считаю, что ничего такого необыкновенного мы не совершили. Мы просто храм в центре Москвы, мы обязаны принять всех всегда. Потом уже, когда все закончилось, тоже вошли ОМОНы набрать воду, например, потому что они тоже ребята, которые долго стояли под солнцем, и мы, естественно, мы их тоже пустили, они взяли воду, зашли в туалет, потом ушли.
Это был священник храма святых Космы и Дамиана в Москве Иоанн в миру Джованни Гуайта. И завершим обсуждение темы опросом на улицах Москвы. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, может ли оппозиция добиться уступок от власти.
Может, они и сделают уступку, потому что много людей сейчас давят на них. Может, они и пойдут на уступку, уступят, но это будет временно.
Ее никто не поддерживает, оппозиция. Она сейчас заявила, что она оппозиция, и все.
Возможно, ну, как бы время покажет. Но, по идее, как бы она должна это делать. Ну, на то она и оппозиция, в конце концов. По причине природы самой власти. Но если у тебя есть власть, ты не хочешь ее отдавать. Ну, это как бы абсолютно логично и закономерно. Поэтому обычно в обществе вводят всякие предохранительные механизмы типа сменяемости власти, там, независимости ветвей и прочие институты забавные.
Нет. Такая оппозиция, как у нас, это точно нет.
Если какое-то количество населения выступает за какие-то гражданские инициативы, это вполне может иметь место. У нас демократическая страна, и все путем демократических мер может быть решено и решаться. Я за демократическое решение всех вопросов. Обществу надо быть более активным в своих правах и в своей гражданской позиции. Это всегда большой плюс.
Я думаю, что нет. Если митинги будут, то 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, как там в конце 80-х годов, ну тогда кто-то примет во внимание, начнется диалог. А пока это все на уровне там 0,01% населения Москвы, никто даже, не знаю, там пальцами не пошевелит.
На самом деле этот процесс-то длительный, и оппозиция, опять-таки, оппозиция оппозиции рознь.
Да вряд ли, потому что власть крепко сидит на своем месте, ее ничем не прошибешь. Вот сколько выходит это протестовать, а что толку? Что толку? Путин только хорошо по телевизору говорит. А на деле чего происходит? У него нет команды такой.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, может ли оппозиция добиться уступок от власти. Вы слушаете «Радио Свобода». Оппозиционный политик, глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был сегодня выписан из больницы, в которую он попал вчера, как гласит официальный диагноз, из-за острой аллергической реакции. Навальный возвращен в спецприемник, где он отбывает 30-суточный арест по обвинению в нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказывает наш московский корреспондент Наталья Джампаладова.
В понедельник днем офтальмолога Анастасию Васильеву пустили в 64-ю городскую больницу, где с воскресенья находился Алексей Навальный. Вчера Васильеву и еще одного врача-политика Ярослава Ашихмина практически выгнали из медицинского учреждения, не дав осмотреть госпитализированного оппозиционера. По словам Анастасии Васильевой, Алексею Навальному сейчас поставили диагноз «контактный дерматит». Он чувствует себя лучше, однако, по мнению Васильевой, выписывать его было нельзя.
Ну, он рассказывал, да, что что-то с утра у него начались дискомфорт, какое-то покраснение, ему говорят, сокамерники сказали, что к вечеру стало лучше, а потом он уже ночью проснулся, говорит, я дальше не мог спать, потому что у меня все лицо горело, налились, говорит, веки. То же самое, что было бы 2 года назад. Я выводы сразу сделала. Это все-таки интоксикация, да, каким-то химическим агентом. А уже конкретно уточняющие диагнозы, контактный дерматит, это, да, либо какая-то общая интоксикация, какое-то отравление, никто не знает. Ведь токсиколог даже не дал свое заключение, не дал свою консультацию. Но сейчас что-то сказать трудно, понимаете, на высоте лечения, когда концентрация там преднизолона, различных препаратов, она на высоте, как можно что-то сказать? Да, все хорошо, но отпускать вот на высоте лечения, это просто неправильно. Не дай бог с ним что-то там еще случится. Его же отправляют не домой, его отправляют в место заключения, где он получил вот эту вот дозировку, и он находится в зоне риска, причем существенного. Да, ему помогли, сделали инъекцию преднизолона, и, естественно, все стало хорошо, но дело-то не в этом, а проблема в том, что непонятна причина.
Алексея Навального госпитализировали утром 28 июля из спецприемника с сильными отеками лица и покраснениями кожных покровов. Тогда ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция». Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш подчеркнула, что за всю жизнь у Навального ни на что не было такой сильной аллергии. Лечащих врачей политика 28 июля к нему не пустили. Пообщаться с Навальным им удалось через дверь. Что именно произошло с основателем фонда борьбы с коррупцией, пока непонятно. Муниципальный депутат района Донской Владимир Залещак рассказал РБК, ссылаясь на слова заместителя главврача 64-й больницы, что у политика может быть аллергическая реакция на стиральный порошок. Соратник оппозиционера Леонид Волков, отбывавший административный арест в июле в той же камере, написал, что сразу после выхода на свободу тоже весь отек покрылся красными пятнами и провалялся неделю на антигистаминных препаратах. Это цитата. «Это какая-то странная аллергия», – отметил Волков, добавив, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьезной проверки спецприемника на предмет антисанитарии. Правозащитник Александр Подробинник тоже не исключает версию антисанитарии, однако обращает внимание на то, что в современной России конспирологические теории могут оказаться вполне реальными, хотя в этом случае маловероятными.
Одна из версий, которая возможна, что это хемиптероз, последствия укусов клопов, которых в спецприемниках всегда очень много. Подобные случаи бывали примерно с такими же симптомами. Надо вспомнить, что в сталинские времена, например, Солженицын описывает в «Архипелаге ГУЛАГ» пытка так называемым клопиным шкафом. Человека, которого пытали на следствие, его сажали в такой шкаф, где было много клопов, и это было самой настоящей пыткой.
Но при этом вы не исключаете какие-то более конспирологические, да, версии, например, отравления?
Вы знаете, у нас такая конспирологическая страна, что все конспирологические теории могут оказаться вполне реальными. Странные случаи острых внезапных заболеваний, как, скажем, у Щекочихина, отравление Карамурзы, Полесковской, они не все были понятны, не все до конца расследованы, но подозрение в том, что власть расправляется с политическими оппонентами таким образом, это очевидно. Но вот если представлять власть такой, какой она была во все последние годы, то, мне кажется, они должны быть полными идиотами, чтобы отравить Навального в спецприемнике.
Накануне вечером более 20 человек, пришедших в больницу узнать, что происходит с Алексеем Навальным и поддержать его, были задержаны. Журналист Мария Ликут была около 64-й больницы днем 28 июля. И ей даже удалось встретиться с Алексеем Навальным. Вот что она рассказала.
Мы очень коротко поговорили. Я спросила, как он сказал, что он лучше, чем утром. Мне не показалось, что он вот как какие-то там отек квинка очень виден, да, там, ну, нормальное лицо. Может быть, там же ему кололи, насколько я понимаю, преднизолон, он мог просто начать лучше себя чувствовать. То есть я поняла, что он, слава богу, не умирает, потому что мне было немножко страшно, как и всем. И даже, в общем, стоит сам на ногах.
Симоновский суд Москвы 24 июля арестовал Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия. Политика обвинили в том, что он призвал выйти к зданию мэрии Москвы 27 июля на несанкционированную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В субботу, когда в Москве разгоняли митинг, президент России Владимир Путин в батискафе погружался на дно Финского залива. А в воскресенье в России с размахом отмечали День военно-морского флота. Об этом в телеобзоре Славы Торощиной.
Наша жизнь последнего времени, вот самого, да и не только последнего, она вообще очень щедра на символы, выразительнейшие символы. Потому что погружение Путина в батискафе на дно Финского залива в день вот такого цветущего кризиса в Москве, ну, более выразительного знака закапсулированности власти просто не придумаешь. Уйти на дно, залечь, оставить на поверхности верных опричников, ну, такая настоящая спецоперация. Если говорить о самом Дне военно-морского флота, то это, конечно, это действительно изумительная красота и праздник обычно. Здесь еще погода была чудесная, и акватория Невы – это какое-то совершенно феерическое зрелище. На уровне картинки, летающие камеры, это все было замечательно. Замечательно. Но вот насколько я помню, никогда прежде вот с такой помпой День военно-морского флота не отмечался. То есть где-то недели за две стали демонстрировать в эфире репетиции очень подробные. Такого тоже, по-моему, прежде не было. Потом была такая бегущая строка там до Дня военно-морского флота. Осталось там 3 дня, 20 часов, 15 минут, 18 секунд. То есть это подавалось как грандиознейшее событие. Так сам парад на Первом канале в воскресенье продемонстрировали дважды, утром и вечером. Было огромное количество документальных проектов. Даже Сергей Брилев отличился на этом фоне. Он снял какой-то фильм о героических подводников. Сама картинка. Мне всегда очень интересно наблюдать за какими-то мизансценами, как это снимается. Так вот, когда Путин въезжает в акваторию Невы на специальном катере, а на полшага от него за спиной такой мрачноватый Шойгу, их крупные планы очень интересны, не менее интересны, чем вот это вот зрелище. Ну, а потом была речь Путина на Сенатской площади, ну, прям можно сказать, под копытами медного всадника. Это тоже производило большое впечатление. И если бы нам все так удавалось замечательно, как парады и фейерверки, мы бы, конечно, давно жили в другой стране. А пока, учитывая, так сказать, контекст последних дней, было ясно, что это такое средство отвлечения масс от жизни. Хотя отвлекать все труднее и труднее. Потому что события последних дней, вот я имею в виду вот митинги и все, что связано с московскими выборами, кажется, перестает действовать железное правило, о котором я часто вспоминаю, то, чего нет в телевизоре, нет в жизни. Вот кажется, теперь уже в жизни есть то, что есть в жизни, независимо от телевизора.
Ну и традиционный вопрос уже для наших обзоров. Что интересного в Ютьюбе?
Я бы хотела сказать несколько слов о Навальном и его канале. Все знают, что сейчас опять закрыли его там на 30 суток, но дело не в этом. Я вспоминаю совсем не в связи с этим. Более того, меня даже больше интересует не Навальный политик, а Навальный как персонаж, который, я уверена, еще дождется своего сериала, потому что личность невероятно интересная. Так вот, его каналы, можно уже сказать, его корпорация, это самое оригинальное, что есть сегодня в Ютьюбе. Мы говорили о Дуде, о Бирюшах, вообще о Солодовникове. Много очень интересных людей, которые делают очень важную работу. Но это все в той или иной степени, это телевидение только на других носителях. А вот у Навального совершенно свой контент. Абсолютно. Он сделал из политической борьбы жанр, не имеющий аналога, я так полагаю, в мире. У него действительно очень много программ, но не только Навальный лайф, но там еще очень много таких вот отраслевых программ. Люба Соболь вела, и Милов вел. И когда закрыли Навального, то эфир стал вести Илья Яшин. И это тоже было достойно, без истерики. Так что вот силовики помогают созданию нового формата. Я помню мой самый любимый пример. После расследования «Он вам не Димон», это вообще, можно сказать, уже образец жанра, это расследование о Дмитрии Медведеве, эфир вел Леонид Волков. Я бы сказала, что из всех ведущих, которые так или иначе бывают на каналах Навального, Волков – это, конечно, самое интересное, потому что он абсолютно готовый, совершенно человек, который и модератор прекрасный, и говорит прекрасно, и мыслит очень интересно. Так вот тогда силовики просто пришли в эфир к Волкову, и он разыграл уникальную совершенно сцену, потому что пришли эти огромные дяди в эфир, а там у них в тазике полощется уточка. И вот эту вот такую пьесу абсурда ведь не напишешь, это только жизнь может подсказать. Так что все эти расследования там от Чайки до Мигельского, это, конечно, уникальные журналистские расследования, и кроме них, пожалуй, никто этого не делает. Люди там обучаются на рабочем месте, и они единственные, по-моему, которые сегодня используют все имеющиеся возможности. Люди учатся на рабочем месте. Та же Любовь Соболь, когда она начинала, она мне казалась очень зажатой и очень мало подходящей для роли ведущей. Но постепенно как-то вот она училась и вот доучилась до того, что стала, можно сказать, героиней сопротивления. Так что вот Навальному и его команде нужно желать не столько мужества и смелости, они у них есть, а сколько терпения и мудрости.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на нашем сайте в интернете и на платформах iTunes, SoundCloud и Spotify. Хочу также обратить внимание наших слушателей, что на телеканале ТВ-3 состоится премьера документального фильма «Прошло 3 года», снятого режиссером Александром Расторгуевым. Завтра исполняется ровно год со дня его гибели в Центральноафриканской Республике. Вместе с Александром Расторгуевым тогда погибли журналист Архан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчерашний день принес печальную новость о кончине нашего коллеги Владимира Карамурзы-старшего, который много лет вел на радио «Свобода» программу «Грани времени». памяти Владимира Карамурзы посвящена программа Леонида Велихова «Культ личности», которая выйдет в эфир сегодня в полночь и повторится в 5, 10 и в 15 часов во вторник, время московское. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы. Владимир Карамурза рассказывает, как попал на телеканал НТВ, куда его привел тогда его друг, а сейчас глава ВГТРК Олег Добродеев. И о том, как он уходил с НТВ.
Он меня же не просто взял, он меня взял в программу «Итоги». Это была как семья. Глава семьи Женя Киселев. Все остальные его были дети, которые были великовозрастные, там типа Юра Батурина, который старше, но все на него молились и работали. Вот. Там две смены было. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. Я в каждую смену ходил. И вот с тех пор это моя такая карма. Я и когда пошел сегодня в полночь, то бригады у меня две, а я ведущий один. Без выходных работал. А еще потом программа появилась воскресная, то есть у меня вообще нет выходных. И до сих пор. Вот. И вот так и там я сел. И стал академиком российского телевидения за, там, условно говоря, 5 лет работы. Человек, который вообще ничего не знал. Я не знал, как петличка вешается. Как. Первый день я вообще только что пришел, он говорит, ты французский, говорит, знаешь? Я говорю, да. Он раз, говорит, приехал здесь великий магистр ложи «Большой Восток». Масон. И вот мы сразу к нему поехали, сняли его. И они говорят, ну давай, как получилось. Вот тут же я попал на съемку. И когда ко мне, кстати, приходили стажеры, тех, которых мне Олег присылал, сыновья его друзей, я их сразу первым делом посылал сразу на съемку, потому что так человек сразу поймет. И Вовка мой, когда рос на телевидении, он говорит, можно я здесь посижу, посмотрю архивы? Я говорю, нет, поезжай на съемку. И он ездил на съемки с моими операторами, знал там Елену Георгиевну Боннер, всех, кого надо, знал с 10 лет. Ему тогда было 10 лет, когда я
попал. То есть профессия легко далась, да?
Да, но потому что, понимаешь, ну, что Олег думаю... мне тоже говорит, я же, говорит, мы же с тобой оба из факсов франковеды. Я, говорит, тоже не телевизионщик. Но я, говорит, сразу как-то попал туда, и вот с тех пор там вот и обретаюсь. Он, к моменту, когда я попал, он уже 10 лет работал на телевидении.
Но мы же помним, что в ту эпоху, по-своему, замечательную, действительно, вот журналистика совершенно по-новому формировалась из таких неофитов, людей, приходивших.
А я уважал и ветеранов, например, мне, со мной до последнего дня дружили Фисуненко. Зорин, они
да.
никогда меня не причисляли к новым, вот, которые пришли с улицы, и, так сказать, дилетанты, которые враги сожгли родную МХАТ. Они считали, что я вот как раз из поколения Добродеева, что я прошел, хотя я сразу перепрыгнул через себя. Я стал редактор программы «Итоги». Я помню, что кадровичка в главном корпусе в отделе кадров, она даже очки, вот у нее были очки, она их вот так вот подняла на лоб, потому что предыдущее место работы было... написано «Дворник в домоуправлении». Оно стояла резолюция Олега Добродеева. Это был как член политбюро.
Конечно.
Когда захватывали НТВ, каждому же поставил сбоку кох его цену примерно. Кто был там менее сговорчив, тем нули приписывал сбоку, чтобы в 10 раз больше зарплаты была, чем раньше. Человек тоже ломался. А про меня Олег сказал, вы даже...
Не пытайтесь.
Да. Ну, короче, если вы зубы вам дороги, не пытайтесь даже к нему. И ко мне никто. И захватывали НТВ в пятницу. Ночно-страстную субботу, 14 апреля 2001 года. Потому что пятница – это тот день, когда я не работаю, и у меня нет программы сегодня в полночь.
Все было продумано.
Конечно, потому что Олег сказал, что вот его не будет, все, тогда приезжайте.
Это был фрагмент программы «Культ личности» памяти Владимира Карамурзы. Передачу можно найти на нашем сайте в интернете и послушать на волнах радио «Свобода» сегодня в полночь в 5, 10 и 15 часов по московскому времени во вторник. Журналист и историк Владимир Карамурза умер в воскресенье 28 июля на 60-м году жизни. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.